Итак, уроки систематического богословия, раздел 1, библиология, учение о Библии. В этом разделе у нас будет 8 уроков. Первый урок – зачем нам нужна Библия? Мы поговорим об Откровении. Второй урок – канон Писания. Почему у нас только 66 книг? Третий урок – богодухновенность Библии. Можем ли мы доверять каждому слову Библии? Четвертый урок – непогрешимость Писания. Есть ли в Библии ошибки? Пятый урок – ясность Писания. Кто может понимать Библию? Шестой урок – авторитет Писания. Почему Библии достаточно? Седьмой урок – толкование Писания. И восьмой урок – Чикагское заявление о непогрешимости Библии. Сегодня у нас первый урок – Откровение. Зачем нам нужна Библия? Определение Библии. Библия – это слово греческого происхождения. Тростник папируса, который использовали для древнего письма, назывался «Библус». Он-то и положил основание греческому названию книги «Библос» или «Библион». Священные книги, которые читали христиане, назывались «Библия», то есть «книги» во множественном числе. Сегодня я расскажу об общем и особом откровении. Что такое откровение? Необходимо понимать, что люди, мы люди, существа ограниченные. И мы не могли бы самостоятельно постичь Бога никаким образом, если бы Бог не пожелал себя открыть нам. Когда Бог сообщает какую-либо истину о себе, то это называется откровением. Откровение – это то, что не может быть постигнуто человеком самостоятельно без помощи свыше. Откровение – это то, что приходит к нам в наш мир, ну, откуда-то свыше. В нашем случае мы говорим об откровении от Бога. Два вида откровения. Общее откровение и особое откровение. Общее откровение – это послание Бога ко всем людям во все времена. Три вида общего откровения. Природа, история и человек. Природа – это свидетельство Божьего величия. Творение свидетельствует о существовании Творца. Псалом 18, второй текст – описано: «Небеса проповедуют славу Божию». Послание к римлянам, 1 глава, 20 стих, мы читаем о том, что невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Эти стихи необходимо рассматривать с учетом учения об общем откровении. Когда говорится о том, что вот эти люди, познавши Бога, дальше здесь, не прославили Его как Бога, то предал их Бог непотребству, говорится не о том познании, которое имеет верующий человек. Здесь говорится о том, что общее откровение должно привести человека к поиску Бога и желанию познакомиться с Ним более близко. Если человек подавляет истину, заглушает голос совести, то конец для него будет печальный. Следующий вид общего откровения – это история. История – это свидетельство Божьих действий. Конечно, это откровение менее заметно, потому что историю сложнее наблюдать, чем природу. Историю необходимо изучать, чтобы увидеть в ней действия Бога и то, как Он достигает своих целей. И третий вид общего откровения или способ, которым это общее откровение проявляется, это человек. Человек является свидетельством удивительной Божьей мудрости. Кроме того, что человек, во-первых, является Божьим творением, а Божье творение, оно свидетельствует о Творце. Во-вторых, человек является участником исторических событий, а история тоже свидетельствует о Боге, о существовании Бога, о том, что Бог вмешивается в жизнь нашего мира. И более всего о Боге свидетельствует внутреннее устройство личности человека. Суждение о том, что хорошо или плохо, которое мы называем совестью, наши умственные способности, религиозная природа человека, вот эта потребность, ну, поклоняться какому-то верховному божеству, может быть даже и выдуманному в каких-то случаях. Римлянам 2 глава, 14 и 15 текст написано: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Вот этот текст как раз говорит о том, что в каждом человеке есть внутренний закон. Мы называем этот закон совестью. В этом тексте не говорится о том, что человек может жить по совести, что человек может как-то иметь отношения с Богом, и что Бог будет каким-то образом оценивать жизнь человека, потому жил ли он по совести или не жил. Здесь в первую очередь говорится о том, что само наличие мыслей, то обвиняющих, то оправдывающих одна другую, есть свидетельство, что в человека кто-то вложил вот такой вот внутренний закон. А если есть закон, обязательно есть законодатель. И проповедуя в 14 главе книги «Деяния апостола», 15 по 17 текст, проповедуя людям о Боге, апостол Павел говорит такие слова. 15-17 текст, что Бог сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, и в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. То есть здесь Павел однозначно говорит о том, что Бог свидетельствует о себе через окружающий нас мир. Благодеяние Бога, когда идет с неба дождь, времена плодоносные, когда мы получаем пищу с наших полей и огородов, и весельем наполняется наше сердце. Бог свидетельствует о себе и через историю. В прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями. Бывает так, что общее откровение переоценивают, придают ему то значение, которого оно не имеет. Но бывает и так, что общее откровение недооцененное. Его считают чем-то таким вот незначащим. Но общее откровение действительно не может привести неверующего человека к познанию Бога. Оно просто недостаточно для этого. Общее откровение ничего не расскажет вам о смерти Иисуса Христа. Общее откровение может только побудить человека искать Творца, искать Бога, но эта потребность, она есть и в самом человеке. Какие практические выводы можно сделать из учения об общем откровении? Во-первых, у всех есть знание о Боге. Да, многие люди заглушают или подавляют это знание, но оно есть у всех. Бог не перестал говорить к людям, которые отвернулись от Него. Когда мы проповедуем человеку, мы должны всегда помнить о том, что внутри каждого человека у нас есть союзник. Это тот внутренний закон, который Бог вложил в каждого человека. Нужно найти только точки соприкосновения вот этого общего откровения, которое свидетельствует человеку о Боге, с тем Евангелием, которое мы проповедуем. Апостол Павел очень успешно это делал, например, в Ареопаге, когда он проповедовал в Афинах, 17 глава книги «Деяний апостолов», с 22 стиха. Он нашел у них жертвенник неведомому Богу, который там находился среди множества других жертвенник. И от этого жертвенника он переходит к проповеди этого живого Бога. Общее откровение дополняет, но не заменяет собой особое откровение. Общее откровение не заменяет особого откровения, и его недостаточно для спасения. Но вот реакция человека на общее откровение может оказать влияние на возможность дальнейшего знакомства с Богом. Если человек отвергает свидетельство о Боге в природе, в истории, в своей собственной совести, то он отвергает истину и лишает себя возможности дальнейшего знакомства с Богом. Представьте себе ситуацию, она достаточно примитивная, но может немного поможет понять нам вот эту вот взаимосвязь между общим и особым откровением. Вам нужно 10 тысяч рублей, а ваш друг предлагает вам только 1000. Если вы отвергнете, то можете больше никогда и ничего не получить. А если примете, то ваш шанс собрать всю сумму увеличится. Потому что теперь вам уже нужно будет не 10 тысяч, а только лишь 9. То есть вы как бы на один шаг приблизились к осуществлению вашей цели. Таким образом, общее откровение, оно является как бы первым шагом или первым толчком, который побуждает человека начать поиск живого Бога. Общее откровение объясняет, почему в мире такое большое количество религий, почему люди так религиозны. Общее откровение, оно свидетельствует о том, что настоящее знание и нравственность человека, которая есть в людях, несмотря на их греховность, несмотря на их порочность, несмотря на их отступление от Бога, вот эти настоящие знания и нравственность не являются собственным изобретением человека. Это не то, что выросло в человеке. Это то, что люди имеют благодаря особому откровению. Можно даже так сказать, та доброта, знание и мораль человека, которая есть сегодня в людях, это не то, что в них произросло и каким-то образом сформировалось. Это наоборот то, что осталось. То, что осталось в человеке после грехопадения. Этим самым Бог хочет засвидетельствовать о том, что он существует. Итак, человек, который правильно относится к общему откровению, он начинает делать шаги навстречу к Богу или в сторону Бога, и Бог выходит к нему навстречу. Особое откровение. Этот вид откровения еще называют личным или специальным откровением. Это такое откровение, когда Бог открывает себя уже конкретным людям в определенные времена, в определенных местах, и дает возможность этим людям вступить с ним в отношения. Зачем нужно особое откровение? Чтобы вступить в отношения с Богом, недостаточно знать лишь только о существовании Бога. Поэтому необходимо особое откровение. Человек не может самостоятельно дотянуться до Бога. И поэтому Бог показывает себя человеку в понятной для человека форме. Приведу тоже еще один достаточно примитивный пример, чтобы проиллюстрировать, как это происходит. Связь или переход от общего откровения к особому откровению. Допустим, вы находитесь на своем участке и слышите за забором, за территорией вашего участка какой-то звук, который вы не знаете еще кто, но кто-то издает из-за забора. Если вы проявите любопытство и предприняете что-то, подойдете к забору, посмотрите, что там за забором, или каким-то образом обойдете этот забор, и вы обнаружите для себя, что там, оказывается, находится ваш сосед, который и издает эти, может быть, на первый взгляд, непонятные для вас звуки. Вы познакомитесь с этим человеком, вы вступите с ним в общение. Таким образом, тот звук, который вы изначально услышали, это как общее откровение, которое побудило вас к тому, чтобы посмотреть, а что же или кто там. Какие бывают формы особого откровения, то есть какими способами Бог открывал себя, открывал свою волю вот конкретным людям в различные времена. Я начну так от более простых или от более ранних способов, которыми Бог пользовался, чтобы открывать себя и свою волю, до более таких современных или совершенных. Жребий. Очень распространенный способ в древности, чтобы узнавать волю Бога. Урим и Тумим. Исход 28 глава, 30 текст. Скорее всего, это два драгоценных камня. Достаточно нет информации об этом. Два драгоценных камня, которые использовались наподобие жребия для познания воли Божией. Сны. В прошлом Бог нередко давал людям откровения через сны. Видение. Во сне люди видели что-то, и это нужно было истолковать. А вот видение – это такое более прямое откровение. Люди обычно слышали что-то, видели что-то, о чем им Бог говорил достаточно прямо. То есть толкование не требовалось, в отличие от сна. В Ветхом Завете мы встречаемся с таким явлением, которое называется в богословии «богоявление» или «теофания». Явление ангела Господня, который сообщал людям откровение о Бога, откровение от Бога. С таким ангелом встречался Моисей в пламени горящего куста, с таким, такой ангел или в группе трех ангелов приходил к Аврааму, вот, ну и другие случаи. Еще один вид особого откровения – это ангелы. Ангелы – вестники или посланники Бога, и их основное назначение – принести весть от Бога. Ангелы приходили к Даниилу, ангелы приходили пастухам на поле, ангел пришел к Захарии, ангел приходил к Марии. Пророки. Пророки – это люди, которые передавали Слово Божие от самого Бога. Хочу сказать, что современные богословы, учители Библии, проповедники – они не пророки. Они проповедуют и толкуют Слово Божие, которое уже было дано Богом через других людей. Вмешательство Бога в ход истории. То есть бывали такие ситуации или такие случаи в истории человечества, когда Бог непосредственно вмешивался в ход истории и таким образом открывал себя людям. Ну, яркий очень пример, когда Бог вывел народ израильский из Египта. Иисус Христос. Бога воплощение – это самая полная и самая совершенная форма Божьего откровения. Евреям 1 глава, первые два стиха. «В последние дни Бог говорил нам в Сыне Своем. Сам Иисус Христос говорил своим ученикам, что видевший Его, видел Отца». Но среди всех типов особого откровения, я уже сказал, Иисус Христос – это самая полная и совершенная форма Божьего откровения. Но Иисус Христос на нашей земле прожил всего 33 года и после этого вознесся от нашей земли. То на сегодняшний день среди всех типов особого откровения исключительное положение занимает книга Библия. Библия является записанным откровением Бога. Она содержит в себе множество других различных форм особого откровения. В Библии записано немало снов, видений, непосредственных слов Бога, слов пророков и так далее. Но Библия сама во всей своей полноте, она является от начала и до конца, является Божьим откровением. Да, не всякое откровение было записано, которое Бог давал людям, но та часть откровения Божьего, которая была записана, составляет книгу Библию. Библия и откровение. Библия является уникальной формой особого Божьего откровения. Таким образом, Бог сам по своей инициативе открыл себя нам и сделал это в такой форме, которая очень доступна пониманию каждого из нас. По сути своей, для этого нужно только научиться читать, разбирать буквы и слова, которые записаны, и вот, пожалуйста, Бог открывает себя через Библию. То есть Библия является тем откровением, в котором Бог открывает себя нам. Да, сегодня есть теории, которые как-то разделяют Библию и откровение. В результате откровения ищут не в Библии, а, например, в действиях Бога или в личной встрече с Богом. Я вижу опасность этих теорий в том, что в этом случае объективная истина заменяется какими-то субъективными представлениями человека или опытом человека. Некоторые христиане говорят так: «Но вот это является истиной, потому что подтверждается моим опытом». Или «Я понимаю вот этот библейский текст таким образом, потому что я это пережил». Человеческий разум или опыт человеческий в этом случае становится выше Божьего откровения. Вообще мы должны понимать, что истина Божья, которая зафиксирована в Библии, она не нуждается в подтверждении нашим разумом. Тем более мы не всегда способны как-то непредвзято оценить наш опыт. Наш разум, он тоже не абсолютен, он не всегда может работать правильно. И тогда получается, что Божье откровение, которое Бог дал нам, оно становится как бы выше, как бы ниже, чем наш опыт или чем наш разум. И Божье откровение тогда в одном случае может означать одно, а в другом случае может означать другое. Библия является настолько уникальной и полной формой особого Божьего откровения, что мы можем сегодня говорить о том, что другие формы особого откровения, которые Бог использовал раньше, сны, видения, бросание жребия, даже богоявления и прочее, сегодня практически не используются. А если в исключительных случаях это и происходит сегодня, то полученное таким образом откровение, полученная таким образом информация должна проверяться на основании Библии. Итак, Библия необходима нам для того, чтобы узнать путь спасения. Библия необходима для личной духовной жизни. Библия необходима для того, чтобы узнать волю Божию. Причем узнать не все то, что я хочу знать, а узнать все то, что Бог хочет, чтобы я знал. Книга Второзакония 29:29 написано: «Сокрытое принадлежит Богу, а открытое нам, чтобы мы соблюдали все слова Бога». На следующем уроке я расскажу о каноне Библии. Читайте Библию, это уникальное Божье откровение всем людям.